Второзаконие, урок 12, главы 9 и 10. Сегодня мы продолжим изучать 9 главу книги Второзаконие. Позвольте мне напомнить вам, что книга Второзаконие – это, по сути, проповедь Моисея. И поэтому я излагал и далее буду излагать вам книгу Второзаконие в аналогичной форме. Реальность человеческого существования такова, что с течением времени история переписывается, переосмысливается, а иногда и вовсе теряется. И на самом деле для этого не требуется особенно много времени, десятилетия, часто более чем достаточно, чтобы история была искажена или отброшена. Да? В качестве примера можно привести Конституцию США. И я использую этот пример в качестве иллюстрации, потому что он демонстрирует главную причину, по которой Моисей тратит значительное количество времени на пересмотр истории Израиля и его отношений по завету с Иеговой. Наш Верховный суд, задачей которого является, по крайней мере, теоретически, толкование и применение Конституции, которая должна функционировать в постоянно развивающемся обществе, к нашей системе правосудия состоит из мужчин и женщин, которых можно разделить на две группы в зависимости от их убеждений. Первая группа убеждена в том, что Конституция – это живой документ, который должен меняться со временем, и поэтому целью суда является переосмысление и даже корректировка Конституции в соответствии с меняющимися потребностями общества, как они ее видят. В качестве альтернативы есть те судьи, которые считают Конституцию высеченной на камне и считают, что цель суда состоит в том, чтобы выяснить, что было на уме у создателей Конституции, и добросовестно применить это к рассматриваемому вопросу, а не применять свои собственные мысли. То есть они должны искать намерения создателей и применять их к каждому делу, которое предстает перед ними. Здесь, в книге Второзакония, Моисей пересматривает закон и историю Израиля, чтобы последующее поколение, дети первого поколения исхода, получило более глубокие наставления относительно Божьего замысла и целей закона, и чтобы ни смысл закона, ни события, которые создали и определили Израиль, не могли быть неверно истолкованы. Обратите внимание, что с тех пор, как закон был впервые дан, прошло менее 40 лет, и еще обратите внимание, что Моисей не давал Израилю новый или развивающийся закон. Он просто разъяснял существующий закон и то, как его основополагающий принцип будет действовать, когда Израиль оставит свои бедуинские палатки и начнет оседлую жизнь в Ханаане. Мы найдем то же самое, глубоко спрятанное в книгах псалмов и пророков. Они постоянно напоминают Израилю о его истории, отношениях с Богом, и несмотря на взлеты и падения, а также постоянно совершенствующиеся технологии, именно этого Господь продолжает ожидать от своего народа – отделения людей. Если мы перейдем к Новому Завету, мы увидим, что Иешуа делает то же, что и Моисей. Поскольку Мессия пересматривает закон и Божьи принципы в свете реалий своей эпохи и ее обстоятельств, Христос напоминает своим последователям, что ни малейшая особенность закона или божественной субстанции, на которой он основывается, не изменилась и, Боже упаси, не была отменена. Я уже проводил в предыдущем уроке прямую закономерность и параллель между Нагорной проповедью Моисея, которую мы сейчас изучаем, и Нагорной проповедью Иисуса, сказанной 1300 лет спустя. До дней Иешуа, как должен понимать любой, кто слушает меня сейчас, со времен Авраама прошло огромное количество времени, и еврейское общество выглядело совсем не так, как во время исхода. Но, как и следовало ожидать, со времени дарования закона на горе Синай различные еврейские мудрецы и религиозные авторитеты предпринимали множество попыток переписать и переосмыслить закон и переделать его к своему собственному удовлетворению. Еврейские религиозные лидеры решили, что у них есть авторитет и элитный интеллект, чтобы изменить смысл закона и даже исказить основополагающие божественные принципы Торы, чтобы отразить свои личные цели. И большая часть еврейского общества приняла эти относительно новые способы мышления, некоторые там из которых полностью противоречили замыслу Создателя, потому что история Израиля несколько раз
переписывалась за пределами Священного Писания. Теперь в их распоряжении были древние записи их истории и подлинного Слова Божьего, как оно было дано изначально, Танах, Ветхий Завет. Но вместо этого они предпочли следовать указаниям интеллектуалов своего времени, называемых мудрецами и раввинами. И эти постановления в конечном итоге были собраны в произведение предписанных традиций, называемое Талмудом. Немногие американцы, по крайней мере, американцы в возрасте до 50 лет, читали когда-либо этот довольно короткий документ, который является основой всего нашего общества – Конституция. Когда я учился в начальной школе давным-давно, чтение Конституции и даже сдача экзамена по ней были обязательными. Со временем Конституция превратилась в нечто непонятное и близкое к устареванию, и поэтому мы предпочитаем вместо этого позволить нашим избранным представителям и часто неизбранным людям, там, называемым судьями, решать и сообщать нам, что говорится и
подразумевается в этом документе. В целом так было и остается у еврейского народа в отношении Торы и закона Моисея. Они больше предпочитают читать записи традиций и добросовестно следовать указаниям мудрецов и раввинов, чем напрямую ссылаться на Слово Божье и быть послушными Ему. Неудивительно, что христианство в значительной степени пошло по тому же пути и предпочитает доктрины, изложенные основателями каждой деноминации, тому, что на самом деле говорит Библия, потому что хотя мы можем быть искуплены, мы все еще люди. Итак, продолжая сегодня изучение книги Второзакония 9 главы, мы увидим, что Моисей напоминает людям о том, что произошло всего несколько лет назад. Не только потому, что это было новое поколение, которому нужно было это услышать, но и потому, что, как мы скоро увидим, эти странствующие израильтяне уже начали переписывать историю и внедрять странные идеи о том, какими были их отношения с Иеговой. И мы увидим, почему это искажение произошло. Давайте перечитаем из книги Второзаконие 9, с 6 стиха до конца главы. Перечитайте 9 главу книги Второзакония с 6 стиха до конца главы. Моисей только что закончил объяснять Израилю, что единственное, что отличает их от всех остальных, это то, что Бог избрал их. И что Он выбрал их не потому, что у них была какая-то врожденная праведность, которой не было у других, или потому, что они совершали лучшие дела, или достигли какого-то более высокого духовного уровня благодаря своим собственным заслугам. Нет, они были всего лишь счастливыми получателями особой любви и внимания Творца ради обещания, данного им столетиями ранее патриархам Аврааму Исааку и Иакову. Начиная со стиха 7, Моисей перечисляет неоспоримые исторические свидетельства в качестве доказательства, что израильтяне ничего не заслужили и не заработали, кроме Божьего гнева, но вместо этого они получили его величайшую милость и благословение. Моисей говорит, что едва они успели ступить за пределы Египта, как восстали против Господа. Затем они сделали это снова на Хариве, другое название горы Синай. По прибытии на Синай Иегова призвал Моисея подняться на вершину, чтобы получить закон. Но пока он был там, наверху, в разгар заключения завета с Богом и получения условий этого завета закона, люди внизу, в долине, нарушали эти самые условия. Пока Моисея не было, люди соорудили золотого тельца, символ Бога, и объявили изваяние выше закона. Это, без сомнения, был бык Исиды, изображение высшего египетского божества, которое было распространено в их повседневной жизни в Египте, из которым они были хорошо знакомы. Позвольте мне воспользоваться этим моментом, чтобы напомнить вам кое-что, что вполне уместно для современной церкви и в то же время ужасно неправильно понято. Животное часто использовалось как символ божества в древнем мире. Это вовсе не означало, что люди думали, что какое-то конкретное животное на самом деле было божеством. Скорее, определенные животные были выбраны, потому что они ассоциировались с определенными атрибутами, которыми люди восхищались. Быки были большими, сильными и могущественными, и поэтому статуи быков символизировали силу и мощь бога Анубиса. Кролики часто использовались как символ плодородия, и поэтому довольно часто богинь плодородия изображали с кроличьими чертами лица, но на самом деле самих кроликов не считали богами. Таким образом, в древнем мире большинство идолов и символов животных были именно символами, а не настоящими богами. И хотя символы немного варьировались от культуры к культуре, это ничем не отличается от сегодняшнего дня в некоторых восточных православных церквях и в католической церкви, где статуи и иконы изображают Иисуса или Марию, или некоторых великих святых древности, но они не считают, что статуя на самом деле является Иисусом или Марией или кем-либо из святых.
Поэтому, когда Господь предписывает во второй заповеди не делать его изваяние, а затем продолжает описывать все вещи, которые не следует использовать для совершения подобных действий, подразумевается не то, что люди будут думать, что это изваяние на самом деле является им, а то, что сотворенная вещь используется для определения, иллюстрации или символизации божественного атрибута или его характеристики. Это прямая опасность, о которой мы, современные христиане, всегда должны помнить, когда рассматриваем возможность создания религиозных икон и символов. И рационализируем все это, думая: я же не поклоняюсь этому символу, и на самом деле я не думаю, что это Бог. Так же поступали и люди древних времен, но Господь все равно называл их идолопоклонниками. Продолжим. На прошлом уроке я коснулся сцены, в которой Моисей спускается к подножию горы, видит, как люди танцуют вокруг золотого тельца и в гневе разбивает каменные скрижали завета, который он только что получил от Яхве. Поймите, в тот момент завет, заключенный несколько дней назад, был отменен. Завет не просто был нарушен, он стал недействителен. Это стандартное ближневосточное значение разбивания скрижалей, на которых были написаны условия завета. Позвольте мне повторить это еще раз. Завет закона, который Бог только что дал Моисею, в тот момент был расторгнут. Затем Моисей продолжает говорить, что в результате отмены завета больше нет необходимости в существовании Израиля. Предполагалось, что Израиль будет земным агентом Бога для выполнения завета, который приведет к искуплению человечества, но теперь не было никакого завета, который нужно было выполнять. Поэтому Бог говорит Моисею, что он собирается уничтожить Израиль и сформировать народ Нового Завета, который будет происходить от самого Моисея. Обратите внимание на кое-что еще. Арон, брат Моисея, который был первосвященником, также должен был быть уничтожен. Так что даже священническая линия не продолжилась бы. В книге «Исход» об этом ничего не сказано. Но здесь мы видим, что Господь хотел уничтожить Аарона из-за его роли в идолопоклонстве золотому тельцу.
Но Моисей начинает умолять Бога не делать этого, простить свой народ и восстановить его, и тогда Бог смягчается. Здесь мы видим, возможно, величайший момент заступничества Моисея за Израиль во всей Торе. Даже более великий, чем то, что он был Божьим орудием чудес и гнева в Египте. Ибо единственное, что спасло даже первосвященника Израиля, не говоря уже о самом Израиле, было то, что Моисей был назначенным посредником Израиля. Только Моисей мог выступить между Богом и человеком. Моисей помолился Господу и попросил его помнить, что эти люди уже были искуплены и что они были отмечены как особый народ Господа. Моисей попросил Яхве вспомнить свое обещание патриархам и простить нечестие народа, что сам Господь совершил все эти великие дела для этого народа, и поэтому, если теперь он просто отступит от своего святого обещания, то покажет остальному миру, что он не в состоянии довести свой план до конца. Прямо здесь мы получаем точную модель, которая в конечном итоге будет продемонстрирована через Иешуа, нашего Мессию. Единственное, что может спасти любого человека – это посредничество специально назначенного человека. Потому что закон говорит, что намеренный грех против Бога – это своевольный грех, а своевольный грех невозможно искупить. Кто мог бы встать между Богом и человеком в споре? Только назначенный Богом посредник. И за всю историю Бог назначил ровно двоих – Моисея и Иешуа. И все же они не находятся в равном положении. Ибо Моисей был всего лишь на 100% человеком, а Христос был на 100% человеком и на 100% Богом. Моисей не взывал на основании собственной праведности Израиля, чтобы они были спасены от справедливого Божьего гнева, скорее он взывал на основании Божьей праведности. Иешуа апеллировал точно таким же образом. Я говорил это раньше, и без всяких извинений повторяю это снова. Ваше и мое нечестие прекратилось после нашего искупления не больше, чем зло Израиля. Однако искупление приносит с собой особое положение перед Господом. Грехи, являющиеся результатом нашего нечестия, могут быть прощены, Позвольте мне повторить это еще раз. Только искупление приносит с собой прощение этих грехов. В давние времена ни у одного человека за пределами народа Израиля не было абсолютно никакой возможности получить прощение за свои злодеяния. Ни у кого. С момента пришествия Христа ни у кого, кроме его последователей, нет никакой возможности получить прощение за их злые дела. Ни у кого. Но не будьте высокомерными или самодовольными, потому что прямой грех против Бога, который называется грехом высокомерия, в Новом Завете называется хулой на Святого Духа. И для этого недостаточно даже крови Иисуса.
Как бы сильно я не любил, поддерживал и защищал еврейский народ, для них нет никакого способа, кроме веры в Иешуа, получить прощение за их прегрешения. Нет отдельного плана для спасения евреев и отдельного плана для спасения для всех остальных. План спасения всегда предназначался в первую очередь для еврейского народа. Просто Господь предусмотрел способ включить в этот план иностранцев, язычников. Мы поговорим об этом немного подробнее через несколько минут. Давайте перейдем к главе 10 книги Второзакония. Но, читая эту главу, помните одну важную вещь. Завет, который Господь заключил на вершине горы Синай, только что был символически отменен после того, как Моисей разбил вдребезги две каменные скрижали, украшенные 10 заповедями. Прочитайте полностью 10 главу книги Второзакония. Поскольку план спасения предназначен для людей, все, с чем Господь действительно должен работать, чтобы осуществить его, это люди. Поэтому на протяжении всей человеческой истории мы видим, как Отец осуществляет свою праведность через человеческие институты и общества. Тогда неудивительно, что из-за того, что в древние времена заветы создавались и отменялись определенными способами, мы видим, что Господь использует эти древние способы как форму для создания своего завета с Израилем. Говорят, что если оратор не может донести свое послание до аудитории, значит, он не общается, а просто говорит. У Господа не было иного выбора, кроме как иметь дело с уныло неполноценными людьми и общаться с ними только тем способом, который мы можем понять, иначе мы бы понятия не имели, что делать с тем, что он сообщал. Недавно один человек сказал мне, что одна фраза, которую я употребил на прошлом уроке, я сказал, что Бог совершает свою праведность через нас, обеспокоила его. Я объяснил ему, что это не доктрина Тома Брэдфорда, это просто стандартная христианская теологическая фразеология. Она не должна восприниматься в буквальном смысле, как если бы говорили о человеке, совершающем свою праведность. Когда говорят, что человек над чем-то работает, обычно это означает, что он активно старается, пытается что-то сделать. Но эта фраза по своей сути несет в себе идею о том, что то, ради чего человек работает, может произойти или произойти не так, как он надеялся, или это может не произойти вообще. Это не то же самое, что подразумевается, когда говорится о Боге, совершающем свою праведность. Когда Господь творит свою праведность, все, что определяет его праведность, он использует для формирования и осуществления своих планов, обычно посредством управления человеческой историей. Когда я говорю, что поскольку вы ученик Иисуса, Господь совершает в вас свою праведность, я имею в виду, что поскольку его план для человечества предполагает прощение вам ваших грехов, чтобы он мог иметь с вами близкие отношения, что Бог представляет себя вам
вкладывая веру в вас и общение с вами. Это процесс осуществления им своей праведности. Идея состоит в том, что это не человеческая праведность, созданная из нашей врожденной человеческой порочности. Это буквально Божья праведность, свыше затмевающая и превосходящая нашу естественную греховную природу. Поэтому мы можем быть орудиями в руках Бога, когда Он совершает свою праведную работу, но мы никогда не можем рассчитывать на свою собственную праведность, которой ни у кого из нас нет, чтобы помочь Богу. Я с готовностью признаю, что фраза «Бог творит свою праведность» недостаточно для полного выражения того, что такое Божья праведность, или как таинственно Он использует свободную волю людей и присущую им злую натуру, которая обычно противостоит Ему, чтобы осуществить свои планы. Но пока я не найду слов получше, я буду использовать именно ее. Итак, Бог общается с нами примитивными способами, которые люди способны понять. И завет, который только что был заключен на горе Синай, теперь был отменен. Что же делать? Благодаря заступничеству Моисея Господь решил пойти дальше и сохранить Израиль как свой народ завета. Однако это означало, что завет, ныне расторгнутый, должен был быть снова заключен. Завет должен был быть восстановлен. Начиная со стиха 1 главы 10, мы являемся свидетелями восстановления этого завета. И происходит это следующим образом. Господь повелевает Моисею вырезать две новые каменные скрижали взамен разбитых и принести эти пустые скрижали обратно на вершину горы Синай, чтобы Господь восстановил завет и все его условия. Я хочу, чтобы вы кое-что здесь заметили. Завет, который Господь заключил с Авраамом, а затем передал Исааку, а затем Иакову, никогда не подвергался опасности. Этот завет не обсуждался здесь, в книге Второзакония. Во-первых, этот завет был односторонним. Просто обетованием от Бога. Не было принципа «услуга за услугу». Ни человечество, ни Израиль ничего не могли сделать, чтобы нарушить этот завет и, следовательно, поспособствовать его отмене. Завет Моисея, заключенный на горе Синай, был создан не для того, чтобы заменить завет Авраама. Он был создан для того, чтобы воплотить завет Авраама в жизнь. Вспомните, как Господь сказал, что Он собирается вытеснить хананеев, чтобы основать Израиль в Ханаане, чтобы исполнить свое обещание, свой завет Аврааму. Обратите внимание на первый стих. Господь говорит: «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым». Эта формулировка показывает, что обновленный завет должен был быть точно таким же, как и тот, который был расторгнут. Одной из наиболее стандартных серий комментариев к Библии и одной из довольно хороших является серия Тиндейла. Томпсон, который был автором этого всеобъемлющего комментария, сказал следующее о прекращении, а затем и восстановлении завета на горе Синай, а затем сравнил его с так называемым Новым Заветом во Христе, который мы обычно называем Новым Заветом. Поскольку он ссылается на Иеремию, позвольте мне прочитать вам из этой книги, прежде чем я процитирую вам его комментарий. Книга пророка Иеремии 31:31-34. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: «Да познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Ча. Томпсон, профессор баптистской семинарии в Мельбурне, Австралия, и вот его комментарий. «Даже в великий день обновления, предвиденный Иеремией, это тот же самый закон, который должен быть написан на сердце, вечный закон Божий. Смысл, в котором закон был новым в те дни, заключался в том, что он применялся по-другому, у него был другой посредник, но по сути это был бы тот же самый завет».
Таким образом, даже консервативный евангельский комментатор Тиндейл с готовностью видит, что любая мысль о том, что Старый Закон, Ветхий Завет, отменяется и создается нечто совершенно новое, то есть по определению отличное, или просто не выдерживает критики ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Обратите внимание в 31 главе Иеремии на стих 33. Господь говорит: «Я вложу закон мой во внутренность их». Какой закон? Единственный закон, который существует или когда-либо существовал. Как может Бог вложить в человека то, чего больше не существует? Как Бог может вложить внутрь нас закон, который мертв и исчез? Неужели мы, утверждающие, что Бог никогда не меняется, будем продолжать утверждать, что Он действительно изменился? Но что это конкретное изменение не считается изменением? Разве Он создал один закон, затем скомкал его и выбросил, и создал совершенно новый, существенно отличающийся от первого, новый закон, который гласит, что больше нет необходимости в послушании? Какой смысл в законе, если нет требования следовать ему? Тогда это вообще не закон. Неужели Господь создал новый закон, который гласит: «Я хочу, чтобы у вас была страховка от пожара в форме веры в Иисуса, и тогда вы можете просто радостно идти своей дорогой. Я больше ничего от вас не жду». Помните ли вы, что я показал вам в Шма 6 главы книги Второзакония, что первоначальный закон горы Синай также был написан на сердце? Поэтому говорить, что закон отличается тем, что ветхий не был написан на сердце, а новый написан просто неточно с точки зрения Писания. Должны ли мы поэтому реагировать только на то, что Бог может решить показать нам в наших сердцах, как индивидуумам? По сути, тогда у каждого из нас есть свой собственный обычай, личный свод законов. Что правильно, а что неправильно. Опять же, это не соответствует Писанию, и вы сами это читали. Скорее, это просто философия, которую предпочитают люди. Также обратите внимание на довольно важный момент. Кем и между кем будет заключен этот новый завет? Между Богом, домом Израиля и домом Иуды. Говорилось ли там что-нибудь об иностранцах или язычниках? Нет. Мы еще вернемся к этому. В любом случае, в стихах 3-5 Моисей говорит, что он повиновался Божьим указаниям, данным ему, сделав ковчег завета, как было сказано. А затем поместил в него эти новые скрижали. Затем, в стихе 6, Израиль покидает гору Синай и движется дальше, по местам, названия которых ранее не упоминались в Торе: Беров, Бен-Иякан и Мозер. И там говорится, что Аарон умер в Мозере,
и Елиазар, его сын, занял пост первосвященника.
Обратите внимание на то, что всегда замечали внимательные исследователи Библии. Стихи 6-9 были написаны не Моисеем. Эти стихи были вставлены после смерти Моисея. Мы точно не уверены, когда. В течение довольно долгого времени речь велась от первого лица. Моисей говорил «Я». Внезапно в стихе 6 повествование вдруг ведется от третьего лица «Они». Имеется в виду израильтяне. И также внезапно в стихе 10 Моисей снова начинает говорить от первого лица. Всегда было известно, что не вся Тора была написана Моисеем, хотя иногда ее называют законом Моисея или пятикнижием Моисея. Или в общих чертах говорится, что Моисей написал Тору. Мы встретим несколько мест, которые, очевидно, Моисей написать не мог, потому что там обсуждается его смерть и то, что произошло после нее. И в этих конкретных отрывках есть то, что какой-то редактор счел необходимым вставить. Например, объяснение того, почему левиты не получили никакого земельного наследства. Это ни в коем случае не проблема. Это в точности согласуется с тем, что мы читаем на эту тему как в книге «Исход», так и в книге «Чисел». Однако в качестве краткого обзора, поскольку тема левитов и наследования земли является важным вопросом, который формирует остальную часть Библии вплоть до Откровения, точно так же, как Бог отделил Израиль от остального мира, чтобы сделать их отдельным народом для Него. Также Он отделил колено Левия от остального Израиля, чтобы они были для Него отдельным священством. В обоих случаях избрание Израиля, а затем и колено Левия для отделения было совершено посредством заявления Бога и не имело абсолютно ничего общего с заслугами или каким-то уникальным уровнем праведности. Несмотря на то, что евреи были отделены друг от друга, они не перестали быть человеческими существами, которые жили на планете Земля и делили ее со всеми остальными. Но им была дана другая цель, другой статус и даже отдельная земля. Таким образом, несмотря на то, что левиты были отделены от Израиля, они не перестали быть евреями, но им была дана другая цель, и другой статус, отдельный от других 12 колен. Как верующие в Иешуа, мы не перестали быть людьми и не должны перестать жить в этом мире. Но нам дана иная цель и иной статус, чем тем, кто не верит. И эта особая цель и статус достигаются посредством провозглашения Господом и никак больше. В результате получения этого особого статуса, предоставленного левитам для служения Иегове, им не было разрешено участвовать в земельном наследии, которое получили остальные израильтяне. Вместо этого их особый статус сам по себе был наследием. И в этих вставленных стихах мы также получаем очень важную информацию. Она заключается в том, что левиты должны выполнять три основные функции. Во-первых, они должны нести ковчег завета. Во-вторых, они должны предстать перед Господом, служа Ему. В-третьих, они должны благословлять Его святое имя. Левиты – единственные, кто может нести ковчег. Любой другой, кто сделает это, будет убит. Но даже левитам разрешается прикасаться только к шестам для переноски, которые проходят через кольца, прикрепленные к ковчегу с целью транспортировки. Предстать перед Господом – это еврейская идиома, означающая служить Ему официально. А благословение Его святого имени означает, что священники-левиты – единственные, кому разрешено совершать ритуалы жертвоприношения Иегове. С этого момента, начиная со стиха 12, Моисей призывает народ Израиля к обязательству повиноваться всему, что потребовал Бог. Поэтому стих 12 начинается с риторического вопроса. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой?» Короткий вопрос, имеющий огромное значение, потому что людей вот-вот попросят принять личное решение по этому вопросу. Категоричность этого решения заключалась в следующем. Согласиться означало бы воспринять благословения, изложенные в Торе, отказаться испытать проклятие. Вот один из забытых принципов, найденных в Библии. Здесь прямо излагается требование не о том, как стать искупленными, а скорее о том, как жить искупленной жизнью в гармонии с Искупителем после того, как мы были искуплены. Позвольте мне задать вам риторический вопрос. Хотите ли вы жить в гармонии и мире с Богом в течение всей своей жизни? Или вы только хотите знать, быть уверенным в спасении и ничего больше? Если вы только хотите быть уверены в спасении, то этот стих определенно адресован не вам. Если вам интересно узнать, чего Господь ожидает от вас, как от спасенного человека, тогда, пожалуйста, обратите внимание. Моисей говорит в ответ на то, что Господь требует от своего народа: а. почитать его, б. ходить его путями, в. любить его, г. служить ему, и д. соблюдать, повиноваться заповедям и законам Господа. Эти требования не касаются людей, которые ему не принадлежат. Это не для язычников. Господь не требовал от неверующих почитать его или повиноваться ему. Но для тех, кто действительно полагается на Иешуа, у него есть эти 5 основных требований к нам. Давайте повторим их еще раз. Почитать, ходить, любить, служить, повиноваться, соблюдать. Кому-то из вас это может не понравиться, но заметьте, что любовь – это не единственное требование. Интересно, что хотя ранее в книге Второзакония и позже в Новом Завете нам будет сказано, что Тору можно резюмировать словами «возлюби Иегову, твоего Бога, всем своим разумом, душой и силой». В других стихах нам неоднократно говорят, что означает Божье определение любви к Нему. И вот тут-то у нас и возникают проблемы. Мы настаиваем на том, чтобы самим решать, как любить Его. Прежде всего, Господь говорит что? Выражение любви к Нему, которого Он ищет от каждого из нас, это послушание Его заповедям. Однако, с другой стороны, эти 5 требований, которые Он предъявляет к нам, почитать, ходить, любить, служить и повиноваться, взаимосвязаны и переплетены. Это не сделка, в которой мы можем выбрать 3 более понравившихся пункта из 5 и забыть об остальных. Человек, который любит Бога, будет почитать Его, ходить Его путями, служить Ему и соблюдать Его заповеди. Человек, соблюдающий Его заповеди, любит Бога, почитает Бога, ходит Его путями, служит Ему и так далее. Все эти действия органически взаимозависимы. Основополагающий принцип здесь предельно ясен. Наше поклонение Богу и наш образ жизни не могут быть разделены, хотя мы и пытаемся это сделать, не так ли? Мы закончим главу 10 и перейдем к главе 11 при следующей встрече.